Я хотела бы сейчас, потому что я вот после вот этого рассказа не могу давать слово никому другому, как ученикам Щетинина, которые здесь, недавние выпускники Щетинина, Александр, Мария, Илья. Пожалуйста, если вам вы не против, вы могли бы выйти
вы
и поделиться.
Все вместе выйти.
Вот, вот все вместе втроем и рассказать вам о своем опыте учебы. Меня попросили, чтобы когда я буду приглашать вот Илью. Илья, как ваше имя, отчество?
Илья Игоревич.
Илья Игоревич, потому что я знаю, что в лицее вас всех называют по имени отчеству, да, Илья Игоревич?
Когда я был студентом только, в конце. До этого, пока я был учеником, просто Илья.
А, окей. Я просто, меня попросили, вот один из ваших педагогов, который стоит, вот там снимаетесь на встречу, она попросила уточнить у вас, сколько лет вам было, когда вы закончили школу?
Мне было 15 лет.
Я приехала в школу, когда мне было 14.
А вы ее закончили?
В 22.
22. А вы?
Так, и получается, да, мне было лет 14, плюс 8, где-то 22, да, 22 года.
22 года.
Да, это мы еще об образовании говорим.
Но это же высшее образование.
Одно, два, три.
Лет два.
Два образования
еще, да? Да, ну и не считаем мы там, грубо говоря, там клеточник, да, там были профориентации, там, да.
Вот я в шоке, я смотрела сегодня в этом фильме, девочка говорит, ну у меня, значит, я сейчас на агрономии учусь, я учусь на педвузе, ей 15 лет. Она говорит, ну еще у меня и шеф-повар, и плиточник. Я думаю, аж. То есть,
по факту эти вот учебы, да, там ПТУ, да, колледж женщин начинается, это просто было узаконение на самом деле, потому что мы уже на тот момент уже умели все это делать, да. Ну, я просто яркий пример поведу себя, да. Многие там говорят, они не социализированы, да, после школы там они там не активированы, да, там, да, социум. Да ничего подобного. Я приехал в школу. Вот как раз лето была стройка, тогда корпус еще до пожара там уж пошел такой ремонт, где мы там делали ремонт в своих комнатах все. Вот, и через месяц мне прошел испытательный срок, сказали, все, ты нам подходишь, все, едь давай за вещами полностью, потому что 1 сентября скоро. Я приехал домой, у меня 3 дня было, частный дом, я никогда вообще до школы ничего не умел. И в принципе за месяц я мало чему научился, да, но у меня уже было четкое понимание, что, зачем и как надо делать. Я приехал дома, отремонтировал замки, покрасил двери, там подлатал кровлю и все. И куда у меня... Ну, отец у меня военный, он мне всегда хотел, там, я долго вот сопротивлялся, я ездил в школу там в разные времена, и потом вот в 9 классе, после 9 класса я принял окончательное решение, что я буду там учиться, вот, хотя я учился тогда в технико-экономическом лицее, тоже такое довольно-таки заведение, ну, с хорошими результатами, и все, ну, мама там категорически там была против, там, как он будет, там, она прочила другую какую-то карьеру, да, ну, вот после этого, как я приехал домой за вещами, она сказала, все, у меня нет никаких сомнений, все, ты сделал правильный выбор, и поэтому...
А вы, Мали, могли бы рассказать о вашей учебе?
Да, конечно. Я приехала в школу в 14 лет. На базе школы за год я полностью закончила курса 11 классов и сдала государственные экзамены. Тогда еще можно было сдавать сочинения и контрольные работы по математике. Мы были последний выпуск в школе, кто именно сдавал в таком формате. Потом уже началось ЕГЭ. Вот. Затем я поступила на исторический факультет, по первому образованию я учитель истории, тоже на базе школы я закончила. И спустя год параллельно я поступила на мировую экономику факультет, тоже закончила его, тоже на базе школы. А в школе я была и учеником, и учителем. Ну, так сложилось, что за мной закрепилось направление географии в школе. Вот, и систематизация этого предмета и связь его с остальной научной базой проходила через меня, через географию конкретно. А после окончания деятельности в школе я очень много где жила в России, вот, очень много где работала, и тоже соглашусь с Александром, что вообще не согласна с утверждением, что мы там какие-то потерянные после школы, не можем себя найти, ничего подобного. Мы настолько умеем пластично входить в систему и принимать ее, и нести ответственность за все, что в любой сфере деятельности мы будем успешны. Так закладывал смысл в нас Михаил Петрович, многоуважаемый Щетинин. И поэтому я очень счастлива иметь, наверное, не знаю, какой-то такой статус выпускницы лицея. Для меня это очень важно и очень большая гордость. Спасибо.
Я закончил школу относительно недавно, получается, в 2017 году я выпустился. Я не пошел сразу в ВУЗ, поскольку мой аттестат был потерян. Почта России выслали. И в итоге я 2 года работал. Я работал именно репетитором математики и химии. Школа дала мне ту базу, которая позволила мне преподавать и в своем 15-летнем возрасте. Я преподавал с евровестиком, и все были всегда довольны. То есть как бы я мог так репетить информацию, что понимали все от мала до велика. Это научил меня Михаил Петрович и сама система, поскольку преподаватели относились изначально ко всем людям как к гениям. И когда ты относишься к человеку как к чему-то высшему, сразу думаешь, что он что-то стоит, что он все знает и сам, и ты начинаешь преподавать из этой позиции, то все идет всегда хорошо. У меня есть друг, Егор Кюпер, закончил 14 лет школу, он на год меня младше. Он сейчас работает репетитором математики, математику преподает в основном, да. И он именно прямо этим зарабатывает, и у него всегда все довольны. Он физику преподает параллельно. И он как бы, он строит именно отношения с учениками, и всегда все, и в итоге он преподает младшим людям информацию, которую знают старшие. И все это прекрасно понимают и усваивают. Я однажды, у меня просто попросили провести одно занятие по химии, просто людям, ну как бы просто одно, вводное. Я провел, и в итоге парень с 7 класса сказал, все, химия это мой любимый предмет, буду ждать год, чтобы ее учить.
Ну, просто расскажу, да, вот более таким понятным, наверное, языком. Вот когда вы приходите система погружения, да, там есть лицеи биологов, химиков, физиков, там, математиков, ИНИАС. Когда я пришел, уже там разделили чуть-чуть, да, там парни, девчата, у них отдельно были, у девчат НПО, у парней больше как бы казачья рота, там вот корпус казачий. Вот, и, ну, все равно математики, они были всегда там у девочек, у девчат было математика, у парней, они были всегда вместе, они готовили погружение. Потом, когда мне были готовы, они сдавали внутренние экзамены, понятно было, что они уже готовы выходить, и там объявлялось погружение, да, то есть где-то примерно по неделя-две погружение в какой-то определенный предмет, по окончанию которого все сдавали экзамены. Причем очень часто практиковалось, допустим, блоками, да, математика там или биология, когда, допустим, одна информация давалась одному, там физикам, допустим, да, там, другая информация химикам. Потом они буквально там через 2-3 дня они обменивались информацией. То есть уже преподаватели просто, ну, со стороны наблюдали, чтобы информация не была испорченного телефона, да, они просто смотрели. То есть они вот это происходило. Потом прошел большой обмен информацией. По результату погружения сдавались экзамены. Причем они, еще тут надо не отмечать, все-таки дети, да, дух соперничества никто не отменял никогда, да. Какой лицей там быстрее освоит информацию и там попросит следующий блок информации, да. Причем это были промежуточные экзамены по каждому блоку, да. Вот, какой лицей сдаст лучше всех, там, кто, допустим, потом, после всего этого экзамена очень часто проводились олимпиады, да. То есть это вы бежите в лесу где-нибудь, у вас там стоит какое-то задание, вы там, грубо говоря, отжимаетесь там, и вам там задают какие-то там таблицы умножения, там 6 плюс 6, 36, при этом ты где-то там ползешь, какие-то препятствия там преодолеваешь такое. То есть то, ну, сразу проверка, что информация усвоена, да, и что, в принципе, в любой ситуации ты ответишь на вопрос, то есть вся эта информация осталась. Вот. И поэтому вся информация, которая преподавалась, действительно, она вся осталась, и было понимание, как из чего. Рисовались конспекты, да, действительно, ночами, я еще по себе помню тогда, и очень было важно тогда для меня, когда я вот выходил на погружение, мне надо было сдать внутренний экзамен, да, чтобы я мог выйти, для меня очень было важно сдать, это как так, там, допустим, да, что я вот биолог, да, все знают, что я биолог, но я не выйду на погружение, потому что все поймут, что я не сдал экзамен, какой же тогда биолог, да, или там, грубо говоря, конспекты тогда еще были, да, то есть у нас не было каких-то вот учебников, да, они были внутренние. У каждого биолога была своя папочка, которая там была, он старался ее там сделать более там красивой, более понятной, да. Вот, до сих пор они хранятся, там открываешь, так смотришь спустя какое-то время. Вот, очень довольно-таки понятно. И потом уже, да, вот во время Марии там уже пошли симбиозы, да, биология, потому что биология с химией, они неразрывны. Да, то есть, в принципе, если мы говорим, что биологию там можно хватить там, за 2-3 недели, там просто еще потом вернуться к ней и повторить, то почему нельзя биологию с химией объединить? Да?
Потом с географией,
да. Почему? То есть это мы сокращаем время, и оно является целостная картина, в принципе, предмета. При этом мы еще, ну, не забываем про то, что когда идет, ну, идет учебный процесс, да, у нас есть и хореография, и рукопашный бой. и другие предметы, и приезжают люди, которые тоже неразрывно связаны со школой, да, где бы там я мог, допустим, там познакомиться, там, когда приезжают преподаватели с разных вузов, да, там приезжают известные люди, там, военные, там, ну, разных направлений.
Вопросы можно?
Да, конечно, конечно можно.
Ребята, а можно вопрос? Ребята, будьте добры. Вот сейчас вы все это прошли. Вы несете удивительную ауру. Я там как раз последнюю неделю с Михаилом Петровичем провел. Я видел тех, кто там сейчас есть, родители, учителя. Чтобы вы, неся это знамя дальше, предложили нам, тех, кто руководят или каким-то образом имеют отношение к образованию, сделать для того, чтобы это жило не только в вас. Можно ли это передать, перенести? Или каким образом это можно сделать? На ваш взгляд, уже помните объединение? Почему таких больше школ нет? Естественно, и гениев больше нет, поэтому и школ таких нет. Только вы можете сами это передавать. Каким образом это возможно для того, чтобы вы могли то ли выступать в пединститутах, я не знаю как. Может быть, подскажет Артем нам еще и поможет это, чтобы это распространялось, чтобы это продолжало жить. Это будет лучшая память о Михаиле Петровиче. Мы с ним когда обсуждались, вот это самое главное для меня. Хотя у меня вот кого-то учеников все здесь, мои же выпускники, но это меня немножечко как бы его очень заботило, как это будет жить дальше. Спасибо.
Давайте я попробую ответить. У нас в школе, когда мы жили все вместе, у нас именно шло воспитание человека, личности. И воспитывал не один педагог, который говорил, что мы должны все так вести, и просто давал нам определенные какие-то знания, и все. Первое – это было составление характера. Каждый лицеист отвечал за окружающего. То есть если должна быть именно команда людей, то есть как бы один человек это, конечно, может сделать, но это будет не так просто. Когда есть образцы, если один человек нам давали в коллектив какого-то новенького, который выбивался, то есть, например, вел себя некорректно, или говорил некультурно, то мы все вместе, всем коллективом решали эту проблему. Мы действовали сообща. Именно благодаря тому, что мы были все вместе и едины, мне кажется, именно благодаря этому система и жила. Именно благодаря этому она сейчас и живет. И, думаю, и будет жить.
Спасибо.
Еще один вопрос?
Да, конечно.
Ребята, у меня к вам нестандартная просьба. Михаил Петрович сделал для вас все. Сейчас ситуация такая, что нужно сделать для него. 24 числа, эту информацию вы еще не знаете, в Москве в 12 часов будет онлайн-пресс-конференция Ольги Васильевой. Я прошу вас, как учеников, коротко, тремя словами, вот сюда на камеру, объяснить министру, почему школа Щетинина должна жить. Мне нужны ваши слова. Коротко. Ну, и почему ее нельзя закрывать?
Сразу?
Мы сделаем так, чтобы это попало.
Давайте мы стоп-кадр сейчас сделаем. Закончится полное интервью,
давай.
И мы потом отдельно с вами переговорим.
Простите, пожалуйста, но ведь существует такой формат частных школ, экспериментальных школ, каждая из которых, естественно, должна там сдавать, ее можно зарегистрировать с пометкой экстерном там, и так далее. То есть существуют формы, при которых вы имеете право на существование в этом обществе. Вот. И это абсолютно реально. Это абсолютно реально. Почему, собственно, это не сделать можно, там, можно, даже да. В команды от 5 до 10 человек?
Если можно, да? Это такой очень правильный вопрос, потому что, ну, кажется, мы все, уйдем в частную школу и не зависим от всех.
Частная.
Да, возьмем все экстернаты, будем условно учиться, да? И это может быть и правильно. Просто одна есть большая, огромная несправедливость, заключается в том, что Михаил Петрович считал, что его школа должна быть не просто государственной, а супергосударственной. Да? Потому что главная задача школы – это воспитание гражданина России. И он очень четко это говорил. Может быть, это его… Да, и он говорил, что вот для меня президент – это президент, для меня страна – это страна. Любое указание сверху надо исполнять. Оно запаздывает по отношению к системе, которую, да, система запаздывает. Но надо исполнять, не воевать с системой. Он удивительно как раз говорил о том, что государственная, бесплатная, равная для всех, это и есть та школа, которую я строю. Понятно, что мы, может быть, не имеем этих возможностей, его силы, его харизмы, его такого понимания России, да, уже сделаем что-то, ну, то, что мы можем сделать, и это тоже правильно. Но некоторое все-таки прозвучает даже объяснение, почему он считал, что его школа самая государственная, и более того, сейчас, мы сейчас про это не говорим, но спор идет по поводу 5 гектаров земли, которые оказались окруженные виноградниками одних людей на берегу Черного моря, у Геленджика. Сумасшедшая дорогая земля. Даже министр наш не знал, что эта земля была собственностью Михаила Петровича, которую он передал государству с правом использования уже от государства, считая, что все должно быть государственным. Он строил дома и передавал государству. То есть, если бы он шел, исходил из ситуации, что для себя что-нибудь, более того, дома построены не принимало государство, потому что уже там какие-то свои истории, да, а он продолжал и считал, и вот сейчас только что был суд, который, ну, призвал принять это государство, которое, государство, эти дома, которые он построил, и вменяется, вот он строил, то есть, понимаете, какая-то такая операция, что Министерство образования сегодня на все государственные действия Михаила Петровича объявляет их как раз частными действиями, что он все действовал только в своих интересах. Это нонсенс, который нас окружает. Поэтому вы правы. Конечно, школы любые могут существовать в разных форматах. Я долго участвовал в американском движении демократических школ, семейных школ. Сегодня более 20% американских детей уже не учатся в школах. Это говорит о том, что не только наши школы проблемные. Ну, вообще в мире есть ситуация, когда дети гораздо более способны, чем то, что может дать им школа. Хотя школа считает, что вот эти способны, а эти способны. Но вот ситуация с ТИКОСом, с лицеем, это государственный лицей. Более того, федерального значения. Это единственная образовательная организация сегодня в стране, у которой учителем является Министерство просвещения. Почему? Потому что он считал, что я работаю на самом высоком языке. Это тоже уважение к нему. Он так действовал, и его, к нему так отнеслись. В 2010 году правительство нашей страны, которое тогда возглавлял Владимир Владимирович Путин, подписывает документ, признает этот эксперимент как самый важный, и подписывает документ, который в обязанности вменяет министерству, тогда образование, принять в качестве учредителя лицей комплексного развития личности. То есть на самом деле все было признано, принято и так далее. Я думаю, что то, что сейчас происходит, это какая-то ошибка одного момента того, кто сегодня руководит образованием, полагая, что у них есть любая власть, и они могут этот маленький лицей убрать как помеху к своим интересам. Какие у них интересы, я не буду сейчас разбираться. Но неважно, убрать лицей, тем более, что они являются учителями. Когда ты являешься учителем, у тебя огромная власть. То есть вместо того, чтобы защищать лицей как учитель, Министерство просвещения воспользовалось этой ситуацией. Говорит, я же учитель. Я считаю, что так. Я считаю, что неправильно. Я считаю, что правильно. Да? И более того, когда Михаил Петрович уходит из жизни, я сейчас не отношусь к личностям. Люди бывают разные, события бывают разные. Кого присылают исполняющим обязанности? Это не педагог, нет педагогического образования. Это не человек, у которого есть хотя бы одна секунда опыта работы в педагогическом образовательной организации, педагогике. Это человек, по служебному списку которого, я сейчас не обвиняю его, потому что он на работе, его послали. Это человек, по служебному списку которого только ликвидация организации. Его делают генеральным директором организации для ликвидации. Для ликвидации. Все организации, которые он возглавлял, все признаны банкротами и ликвидированы. Скажите, то есть, неважно, может ли министр образования страны перед лицом всего образования страны действовать таким образом? Даже если у тебя какие-то другие идеи, ты что-то не понимаешь, приезжай, посмотри, поговори, позови, приди к нам сюда, пошли туда специалисты, которые по педагогике специалисты. Это каждое следующее действие министерства Я это сказал министру, воспринимаю как абсолютный плевок, даже, ладно, в меня, хотя я считаю, что в меня, но во все образование нашей страны, во все накопленное образование. Поэтому сейчас я бы разговор о том, что да можно уйти, можно тихо в траву. Так получилось, что Михаил Петрович, создавая свои школы, одну, другую, третью, он на самом деле открывал дорогу для всего образования страны. Надо же было такому случиться, что перед уходом его из жизни совершает Министерство просвещения такой акт вандализма, что вдруг уход его из жизни, Михаила Петровича, и все, что сейчас происходит, это уже разговор не о лицее Щетинина. Это разговор вообще об образовании нашей страны и кто его возглавляет. И в этом смысле мы хотим и нам нужно, чтобы лицей был государственным, чтобы у него учитель был самого высокого ранга, чтобы это было объявлено экспериментом успешным, самого невероятного результата. И понятно, что мы создаем другие школы, и создаем, сейчас много создают разных школ, да? Но здесь вопрос не о лицее уже, а о образовании страны в целом. Мы все вместе пришли к ситуации, когда, как я сказал в начале, когда у нас снова появился голос. Мы увидели, что король голый, что его можно не бояться, что он смешон в своих действиях. И вот эта вещь, она быстро открывает глаза всем. Я вижу реакцию на то, что мы сейчас делаем. Я вижу письма со всей страны, которые приходят. И люди обнаруживают, да у нас на месте такие же истории происходят. Каким-то образом получилось, что чиновники получили невероятную власть. Бог с ним, когда это металлургия. Бог с ним, когда это строят дома, хотя тоже жалко. И мы знаем, что эти истории тоже происходят. Но когда это касается наших детей, это ключевая история. Здесь президент, все, кто с ним, обязаны 100 раз подумать и 1 раз отметить. Я всегда говорил, что в образовании управление не то же самое, что управление законы. По законам управления, в образовании, любое решение управленческое должно быть, я считаю, на 100%, но я делаю скидку, на 80% педагогическим и только на 20% управленческим. У нас сейчас управленцы пришли вовсю, и еще эту культуру управления насаждают и в школах тоже. Сегодня директора не знают, кто у них учится, не знают, кто у них там работает, потому что 5000, 6000 и огромные комплексы и так далее, да, и ничего не сделаешь. И у нас сегодня директора – это то, что раньше было забрано, да, сегодня директора, а директор школы сегодня как бы и нет. И вот директор школы, который отвечает за каждого ребенка, не за ребенка отвечает. Когда что-то, вот мы же по своим детям знаем, когда что-то сломалось в тебе, в ребенке, да, когда секундное сомнение, когда слабость, да, директор и это чувствует. Вот он сидит в своем кабинете, или в своем месте, или стоит на площади, или где-то, и чувствует, что там пошла вот энергия, которой нужна помощь прямо сейчас, немедленно. И эта помощь не в том, что я сейчас приду и сделаю указание, кого-то накажу и так далее, а в том, что я очень внимательно подумаю. Как мне это решить? Педагогическими способами, а не управленческими. Еще раз, учитель, который не умеет, директор, не умеет управлять детьми, он пропал. Но если он умеет только управлять, пропали дети. Да, я с этого начал. Вот в этом зазоре мы все существуем. Наш министр просвещения должна быть суперпедагогом. В том смысле, что каждый раз думает, а что это будет для детей? А что это будет для детей? Значит, может быть, что не может быть, но может быть наш министр просвещения права, и там может быть, и там страшное что-то происходит в лицее. 27 лет простоял лицей, из него выходят такие замечательные дети. Если ты решила, что что-то страшное происходит, что-нибудь, да, дальше продемонстрируй мне, как специалисту по педагогике, или родителю, или как гражданину страны, как ты решаешь проблему, когда она возникает. Мы сейчас увидели, присылаются приставы, строят детей в шеренгу и просят представиться по фамилиям или по фамилиям вызывают. И родителям, которые считают, это их право выбирать то образование, которое считают, да, это у нас в Конституции написано, или в законе образования. А родители, которые не забирают своих детей, им угрожают тем, что опека или там еще у меня какие-то службы, они с вами будут работать, и работают денно и ночно, и звонят, и требуют. И что было бы с нами, если бы вот такие пришли, как их зовут, я уже забыл, приставы, детей забрали, школу опечатали, ну что мы делали бы? Мы бы забастовку устроили, мы пошли бы на Москву, мы бы кричали еще что-нибудь. Что делает Михаил Петрович? Они вместе с командой, которая очень сильная, создают условия такие, что все родители, у которых дети в данный момент не сдают ЕГЭ или ОГЭ, потому что кто ЕГЭ, ОГЭ, должны поехать домой, потому что мы за вас отвечаем. И сейчас, когда нам закрыли работу, значит, мы не можем вам дать ОГЭ и ЕГЭ, да? Но остальные, если вы хотите, если вы желаете, мы открываем такую же школу в 5 часах езды от Тикоса. И там сейчас дети, 30 с чем-то, почти 40 детей. Школа продолжает действовать. На телефоне каждый день Михаил Петрович был с ребятами, которые там. Педагоги поехали туда и вахту медом там работают. А что делается в лицее? В лицее Михаил Петрович сказал: так, ребята, значит, случилось такое, что впервые за 27 лет в лицее нет детей. Это ужасно, но это дает нам шанс. Дает нам шанс сейчас сделать все те ремонтные работы, все то, что мы хотели сделать, и мы не могли делать, пока здесь дети. Мы сейчас можем вложиться быстро. И весь лицей сейчас перестраивается, делается, обновляется, чтобы когда дети вернутся, а наш министр считает, что дети вернутся, чтобы когда дети вернутся, чтобы там был чистота и порядок, и мы этот шанс использовали. И дети учатся, и выстраивается наш лицей. Я сейчас вам небольшую совсем, если не получится, да, вещь покажу, ну как она есть, голос мы услышим, да, просто вот такие вещи я получаю, извините, что это лично ко мне обращение, да. Погода хорошая, солнце светит. Это при том, что тотально закрыто все. Да? Это такая команда, это такие ребята, это такая сила, и все это делается для России. Слово «Россия» звучит в этой школе чаще, чем любое имя другое. В какой-то момент даже меня это смущало, потому что мне казалось, ну как-то так вот что-то. Но я понимал, я сейчас понимаю, да, как никогда. И когда еще раз, когда придете домой, не пожалеете 1,5 часа. Хорошо. Найдите в интернете Останкина, Михаила Петровича и так далее. Поймите, что все было сказано уже тогда. И когда его спрашивают, когда вы уже сломаетесь, он сказал, что, мне кажется, никогда, меня может только остановить смерть. И то, это он сказал, со сцены в Останкино в 1988 году. И вот сейчас мы переживаем, конечно, нам очень всем повезло, что такая настоящая история, то есть когда человек живет настоящей жизнью, то и история, то и все вокруг него настоящее. И рождение, и становление, и зрелость, и поиск идей, и уход из жизни. Это тоже все по-настоящему. То, как то сейчас происходит, как задвигались эти платформы тектонические, да? То есть я почти уверен, что то, что я сказал 4 сентября, я вернулся, после 3 сентября я вернулся, когда было опечатано, я вернулся в Москву, я помощнику министра сказал, что вы не понимаете, что Аптекос, вы споткнетесь не потому, что он такой ужасный, а потому что это истина в первой станции. И вы перестанете быть помощниками, министрами. У вас все разрушится. Я не крепушествую. Просто так есть. Потому что там был поиск настоящего. Я понимаю, что что-то может получиться, что-то не может не получиться. Дело не в этом. Это что уже все получилось. Уже, понимаете, из сотен вопросов, которые президент слышит, это вопрос о ТИКОСе. Да? ТИКОС стоит, ту запись, которую он сейчас дал, это 2 дня назад, когда даже намека нет, что что-нибудь вернется. Все ждут возвращения детей в ТИКОС. Да? Они оттуда и не уходили. И мы когда с Михаилом Петровичем были в мой предпоследний приезд в ТИКОС, он мне сказал, что Артем, он меня назвал Артем Симонович, но видно, как уже самое высочайшее признание, да, он в какой-то момент говорил: Артем, ты понимаешь, дети из лицея ушли, а я остался. И это немыслимо. Я должен вот сейчас прямо выйти. И я помню, что мы помолчали долго, а потом прозвучало, что, конечно, дети из лицея не ушли. И это одна из вещей, которые я постоянно говорил Михаилу Петровичу, а он с ним поправлял. Ну, такая, знаете, фраза: дети, посланники в будущее, они наши проводники, они все. И он мне проявил, что они из будущего к нам сюда, из будущего. И в этом смысле мы тогда поняли, где-то в середине это октября было, что то, что происходит, это, конечно, происходит не с лицеем. Это происходит со всей нашей страной. И нам в этом смысле очень повезло. Я говорю: Михаил Петрович, вы здесь, вы на месте. Вопрос уже не лицея. Дети в стране, и в этом смысле то, что происходит, происходит страной. Я отдельно счастлив, что мы именно здесь, в библиотеке Федорова, да, вот это у нас разговор идет, потому что и он про это говорил, и все наши настоящие философы про это говорил. И Михаил Петрович, конечно, в конце своей жизни каждое слово, мне кажется, что я, как называется, как сказал мне министр, она сказала, что я еще докажу, да, я докажу, что вы все тоталитарная секта. И вы, Артем Симонович, тоже, да. Единственное, что я никому не говорил, она меня называла не Артем Симонович, а Артем Львович. Соединила мое имя. Симон Львович мой отец. Артем Симонович это я. Я был там Артем. Это тоже прямо по щетинину. По щетинину. Он говорил о роде. Он говорил о том, что то мы должны чувствовать, кто наш отец. Верить, да, в то, что у нас крепкий род и так далее. И наш министр прямо по щетину, да, оговорка прямо, вот она говорит: Артем Львович, и докажу, что и вы тоталитарная секта, да, в конце концов, да.
И сын наркоман.
Нет, нельзя, да, не говорю так. В том смысле, что у нас огромная сила, и сила у этой силы одно название, да, которая понимает только в такие моменты. Название этой силы – правда.
А можно еще вопрос? Да. Еще вопрос задать. Ребят, вот вы получили общий комплекс Щетинина и патриотизма, и, я бы сказала, упорство и неповиновение всему плохому и той системе, которую пытаются у нас изменить. Наверное, вы, именно вы, могли бы придумать или подумать о том, как организовать сопротивление. Ведь наверняка у вас есть адреса и телефоны выпускников школы. Объединить выпускников школы для сопротивления этой системе. Как это технологически сделать? Я думаю, что с вашим руководителем штаба это можно обсудить, потому что сейчас инструментов очень много. Это, мы живем в мире открытой информации. Это интернет, это и горизонтальные связи по социальным сетям и так далее. Инструментов очень много. Вот вы лично, как вы думаете, вы хотите организовать сопротивление этому злу? Или вы его просто продолжите?
Я прям не даю детям, ребятам сказать, потому что слово «сопротивление» меня смущает.
Да, очень.
Да, и это не слово лицея. Второе, два дня назад, да, все московские выпускники лицея приезжали в редакцию газеты 1 сентября. Мы записали и общий разговор, и интервью с каждым отдельно, да, и это вот наша сила. Но я скажу сейчас вещь, которая, наверное, когда-то 1 сентября газета для учителей, про детей перестала публиковать фотографии. То есть мы почувствовали, что мы не имеем права прикрываться красивыми детскими образами, да, или еще что-то. А это еще одна вещь. Мне министр говорит, а кто там вышел, хотя бы один гений есть в этой школе, вышел? Когда собрались ребята, все гении. Просто совершенно все гении. Это нашему педагогу главному, это в голову не приходит. Но мне, я представляю себе, приходит ко мне министр и говорит, а что у тебя за семья такая? У тебя хоть один гений есть в семье? А у тебя академики есть в семье? А у тебя что-нибудь все? Я думаю, первые 8 лет своей трудовой жизни, я трудовой жизни, 8 лет первые, я был уборщиком. Даже не дворником, а уборщиком. Я учился, мне с ним говорили, что тебе дальше, чем дворник, не пойти. Я пришел с флота, и 8 лет я проработал уборщиком. И что это значит? То есть эти истории, когда начинают по детям мерить, в клеточку он попал, не попал, сколько у меня таких, да не имеет права педагог спросить, кто вырос в этой школе. Он может только, каждый человек за себя ответит. Я вырастал в этой школе, и я люблю эту школу. Я вырастал не потому, что я стал кем-то, тем-то, тем-то, а потому что, знаете, как вот, это может не под запись, да, но мой отец ушел в ранней жизни, а другой дедушка моих детей, он еще жив. И у него такая глубокая, очень тяжелая деменция, такое бывает. В этом случае детей в каком-то состоянии уже отдают в специальные клиники и так далее, и так далее. 4 сына старших говорят, не бывает такому. 2 жили в Америке, и за это возвращаются на время сюда, чтобы дежурить у своего деда, и чтобы быть с ним всегда до конца и никуда его не отдавать. И вот так вот они построили абсолютно работу и работу где-то еще. Это считается. Вот ребята из лицея такие, из других школ такие. Вот это считается. Считается одно движение глаз считается. Да? И как говорил мне один человек, который не была в Шептикосе, но посмотрела всякие видео, все, я не поняла. Я увидела глаза детей, мне достаточно, педагог с большим стажем, мне глаз детей достаточно. Какие нужны еще всякие доказательства? Но страшно подумать, что кто-нибудь будет измерять детей, чтобы потом оценить хорошие и так далее. Другим считается, да? Войди в состояние, пойми, что там происходит, пойми, что там делается. Поэтому вы правы, нужно сопротивляться, нужно построить сопротивление, но мы не знаем, как это делать. Потому что и на других основаниях все это устроено. И этим пользуются они, да? Но я думаю, что все-таки наступает новый мир. Я слышу, как реакции происходят в интернете и так далее, и так далее. Я думаю, что именно добро, правду, улыбку, открытость люди стали сейчас снова воспринимать. И слава Богу, что эти люди, такие как министр образования, просвещения нашей страны, они себя выдают, даже не надо ничего говорить, они себя выдают просто своими делами. Эти дела так видны и так быстро накапливаются, что этот ком просто их снесет, и они все куда-то тянутся.
Дорогие друзья, я понимаю, что у всех накопилось очень много вопросов, у всех много, но у нас еще минимум 2 выступления заявленных по программе, а еще у нас открытый микрофон, на который уже стоит очередь. Дорогие друзья, Мария, Александр, Илья, спасибо вам огромное, низкий вам поклон, что вы пришли, для нас огромная честь и радость, что вы с нами. Если возможно, останетесь еще ненадолго. Спасибо вам большое.